Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Всем доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Идет Страстная Седмица. В связи с этим хочется поговорить о теме утраты. С одной стороны, в Страстную мы утрачиваем Господа нашего Иисуса Христа, да, его распинают на кресте. С другой стороны, и тему утрату можно рассматривать более близкую нам. Неправильно будет сказать более близкую, да, потому что Христос должен быть близок каждому из нас. Тему утраты родных наших, каких-то других бед, переживаний. Вот, мы знаем из учения святых отцов, из проповедей некоторых священников мы слышим о том, что надо воспринимать это радостно, переход в другой мир, новое рождение, да, поэтому батюшки служат в белом облачении, но как вот это вот все переживать, это же очень сложно. Вот так вот взять и сказать, что да, действительно, все хорошо, это же невозможно вырвать кусок из сердца. Вот, батюшка, давайте об этом поговорим сегодня.
Вот вы правильно сказали, вам показалось, что оговорились, но мне кажется, это все-таки верное слово, более близкое. Потому что я не один раз себя спрашивал, когда стоишь перед крестом Христовым на Страстной Седмице, перед плащаницей стоишь, что человек, верующий человек, искренне желающий поучаствовать в вот этой службе, пережить все это, что должно быть у него на душе, на сердце, что он должен переживать. Потому что, как такового горя, все равно в настоящий момент нет, не ощущаешь. И не является ли в таком случае для нас крест Христов, плащаница, ну, просто картинками, на которые мы смотрим, а пытаемся, может быть, какие-то чувства из себя выдавить, создать их как-то внешне.
Еще, знаете,
а
батюшка,
внутренне не очень переживаем.
Сама порой испытываю некоторый диссонанс, потому что уже с понедельника Страстной меня охватывает такое предвкушение Пасхи, да, большой вот этой вот радости. И когда идут вот эти вот службы печальные, я понимаю, что нужно скорбеть, нужно как-то вот это в себе как-то взращивать эти чувства. А у меня уже предвкушение, что вот-вот скоро.
Все совершенно верно. Вот как взращивать вот эти чувства в себе? Что здесь можно сделать христианин? Ну, во-первых, я все-таки считаю, что пережить смерть Христа своим участием, своим сопереживанием, это все-таки очень важная вещь. Потому что очень часто, не потеряв что-либо, мы не понимаем, что мы потеряли. И потом, что-то обретая очень важное, мы тоже вот на фоне вот этой потери своей горя, своей утраты, новое обретение как-то по-новому переживаем, больше его ценим. Поэтому и когда мы стоим у креста Господня, у плащаницы, звучат Евангелия страстные, распинается Христос. Ну, наверное, здесь можно вспомнить о тех утратах, о тех потерях близких, родных людей и не очень близких, которые мы пережили в нашей жизни. Ведь каждый человек уже, ну, буквально с раннего детства в той или иной степени переживает какие-либо утраты.
Но не будет ли это замещением каким-то?
Но как нам воспроизвести это чувство? Ведь если мы никогда этого не переживали в своей жизни, то мы не сможем сделать здесь, вот, когда звучат эти «Плач Богородицы» звучит, мы не сможем и посочувствовать, не сможем этого тоже пережить. И не обязательно это потеря самых близких, родных людей. Неважно, может быть, просто расставание какое-то с человеком, развод, допустим, супружеский, или кто-то похоронил свою там кошечку, собачку, ребеночек игрушку потерял, друг куда-то уехал. Каждый раз примерно вот тот набор переживаний, набор, он одинаковый, что при смерти близкого человека, что при расставании, что даже смерть животного какого-то, домашнего питомца и так далее, и так далее. То есть вот эти переживания, эти чувства, они, конечно же, помогают нам стоять у креста Господня, чтобы мы, участвуя в этих молитвах и службах, как-то старались воспроизвести себе вот это все, припомнить это все, как это все было. Потому что смерть Христа, она вбирает в себя все горе и страдания человечества. И мы, каждый из нас с вами становится участником вот этого горя, как бы сопричастен этому горю. Значит, и мы через вот все это входим в переживание страданий смерти Иисуса Христа. Но вот если говорить о таком нашем личном переживании боли, утраты и смерти, то это вопрос достаточно важный, но он не часто обсуждается, потому что вообще о смерти у нас как-то стараются поменьше говорить, поменьше думать и как-то отодвигать эту тему подальше и на задний план. И совершенно напрасно, потому что в противном случае она порой людям потом преподносит неприятные весьма сюрпризы. Что происходит? Человек встречается с горем, со смертью близкого человека, и это событие настолько вышибает его из жизненной колеи, что потом некоторые люди всю жизнь не могут оправиться даже. А что же происходит с человеком? Мне по долгу службы своей, по личному опыту, неоднократно приходилось встречаться, как люди теряли близких людей. Вот вроде бы человек уже болел долгое время, раком болел. 3 дня ничего не ел, не пил, не разговаривал, не видел.
То есть уже ожидаемо.
Да, ожидаемо, вот с минуты на минуту. И вдруг он умер, И звонит кто-то из близких родственников, так зубы об трубку, аж телефонную брякают, потому что вдруг людей охватила такая растерянность, такой испуг, страх просто, неожиданность. То есть первое известие о смерти, оно, как правило, всегда вызывает у человека шок.
Батюшка, а как вы думаете, что больше всего пугает? Неизвестность какая-то? Что дальше будет?
Я думаю, что здесь пугает, да, вы правильно говорите, неизвестность и в каком-то смысле тайна. Ведь это непонятно совершенно, как это происходит. Вот ты разговаривал с человеком, ну, по крайней мере, знал, что вот он живой. Повернулся за стаканом воды, выпил его, разворачиваешься, а человека-то нет уже. Все, прошла доля секунды, секунда какая-то прошла, и из живого стало неживое совершенно. Вроде бы все ожидаемо было, все предсказуемо было, но и прошло совсем немного времени, но это совершенно как бы два разных уже состояния. Или живой человек, или уже мертвое тело мы видим. И, конечно же, вот эта загадка смерти, загадка жизни, она пугает нас, она страшит нас, потому что, сталкиваясь со всяким загадочным явлением в жизни, мы, конечно же, немножечко так пугаемся, как входя в незнакомую комнату, где нет электрического света, вообще темно. Что там находится? Как там все происходит? Тайна. И, конечно же, это человека пугает. Поэтому человек никогда не может смириться со смертью и принять это так вот легко, как будто такое очередное событие из нашей обыденной жизни. Одним словом, наступает шок. И, конечно же, следом за этим шоком, как правило, идет отрицание. Отрицание. Не верю, не может такого быть. Потому что в голове не укладывается это все. Все это, и неважно, опять же, это после долгой болезни произошло. Конечно же, все гораздо осложняется, если смерть человека близко была внезапная, и вообще просто поступило известие о смерти, а самого тела человеческого мы не знаем, где оно даже находится, не видели, то есть его мертвого.
Да, если еще и человек молодой был, неожиданно.
Да, совсем. Тем более, то происходит такое неверие. Неверие, не воспринимаем мы, не укладываемся. Мне не раз приходилось наблюдать у гроба, как люди, глядя на усопшего, там, на усопшую, говорили: «Ой, батюшка, он, кажется, пошевелился. Ой, а он, кажется, дышит». Чему там дышать? Там уже патолог, она там побывал. Вроде бы все ясно совершенно. Нет, нам все равно кажется, что вот в этом теле должна какая-то жизнь сохраняться. Этот период вот этого непринятия, он может быть продолжаться достаточно долго у человека. Можем слышать, вдруг нас усопший окликнул там, допустим, или расстались мы с человеком, окликает где-то на улице. Вдруг мы заметили какую-то фигуру знакомую, идущую на него, и даже бежим посмотреть, так ли это или не он. Да даже вот кошечка пропала, собачка куда-то умерла, пропала. Увидели там кота какого-то знакомого, собачку. Ах, не наш ли это? Нет, не наш. И вот, то есть... Это не согласие со смертью, неприятие ее, оно продолжаться может у человека достаточно долгое время. Еще мне хотелось бы назвать одну из таких стадий. Это вот психологи так разделили на стадии. Но я не очень в этом, конечно же, разбираюсь, не специалист в этой области, но так приблизительно все-таки знаю. Хотя они же и говорят, что все это стадиями не назовешь. Вот эти все вещи, они, кроме шока разве что, они могут происходить совершенно... так, в любой последовательности, или даже некоторые вообще не происходить, или одна из этих стадий может быть продолжаться очень длительное время, вообще даже никогда не прекращаться. Как правило, после этого наступает еще одна стадия такой, агрессии, что ли, даже. Агрессии, озлобленности.
Обиды.
Не столько тут обида, а винить начинает одним словом кого-то.
Вот этот вот вопрос, за что появляется?
Особенно, да, если совершенно верно. За что?
Человек.
Начинается обвинять врачей, знакомых, друзей, кого угодно. И, конечно же, начинает обвинять самих себя. То есть появляется чувство вины. Не усмотрели, не доглядели, не сберегли. Вот, возвращаясь к евангельским событиям, то здесь, наверное, можно представить, что ученики Иисуса ведь не просто из страха там где-то в комнате сидели. Их вот загнало в эту комнату вот это вот переживание собственной, видимо, вины. Потому что они действительно, особенно апостол Петр, были виноваты во всем происшедшем. И они, с одной стороны, не могли согласиться, принять вот это, что так вот внезапно все оборвалось, все закончилось. А с другой стороны, они, конечно же, не могли не винить самих себя, потому что осознавали свои здесь ошибки какие-то, просчеты, свою вину перед своим учителем. Одним словом, словом вины, оно тоже может человека продолжаться долго. С одной стороны, вроде бы это хорошее такое состояние, когда человек ищет свои какие-то недостатки. Это, наверное, даже... все-таки получше, чем винить каких-то других людей. Потому что мне приходилось встречаться в жизни с такими ситуациями, особенно когда родители теряли детей, то начинали судиться порой с людьми, которые прямо даже не виноваты в смерти их чад, а как-то косвенно вот так вот. Знаешь, тут паренек-то в армии, допустим, погиб, все начинается. Просто автокатастрофа произошла, не то, что там убили. Начинаются письма многочисленные, различные проверки. И никогда они остановиться в этом по-настоящему не могут. Поэтому как-то свои какие-то, наверное, недостатки, то, что мы не смогли сделать, по крайней мере, если уж не сберечь жизнь человека, то не додали, может быть, ему какого-то нашего внимания, добра, любви.
Да, вот я здесь
добра,
как раз хотела сказать, любви. Что часто это бывает, когда умирают бабушки-дедушки, за которыми ухаживали, да, и всем известно, что они уже могут быть вредными, могут быть капризными, и родственники ухаживающие, они где-то и ругались, где-то и, может быть, голос повышали.
Раздражались.
Конечно, и, может быть, и там с другими родственниками делили так недовольно обязанности, что мне уже достало сидеть, теперь твоя очередь и все прочее. А потом человек умирает, и начинается очень сильная кара.
Да, сожаление. Себя. Начинается вот это ощущение вины. Оно, с одной стороны, вроде бы правильно, но для христианина, конечно же, здесь вина – это только часть пути человека в покаянии, потому что почувствовать, что ты не прав, этого мало, потому что это чувство вины может человека просто загнать в депрессию, что уже потом и происходит. Это такая, пожалуй, уже следующая стадия, когда вроде бы и соглашается человек с потерей близкого, видит это все, но вот это такое внутреннее опустошение происходит, что люди не всегда могут справиться с этим горем. Да кто из нас может по-настоящему, если любимый человек ушел из жизни, справиться со всем этим? Конечно же, нужно начинать какой-то новый образ жизни, новые отношения строить, по-новому относиться ко всему. И поэтому это не сразу же удается многим людям, порой даже очень долгое время не удается, и наступает такой упадок какой-то сил, внутреннее опустошение, когда и самому уже жизнь где-то не мила становится, и никаких сил не хватает для того, чтобы начать новую жизнь. Ну, то, что обычно называют депрессивным таким состоянием, потому что эта депрессия, она как бы гасит в человеке вот эту остроту переживаний. Это такая защитная ведь функция-то, когда все угасло, вот это притушено, но и нет вроде бы таких ярких и плохих чувств. И с другой стороны, нету и добрых, и радостных, и положительных чувств. Вот. Еще мне хочется один такой момент затронуть вот в этом переживании человеческом. То, что опять же те же психологи называют психический двойник. Вот. Что это такое? Это, как они сообщают, что у ребенка появляется некий психический двойник другого человека в раннем возрасте, примерно в двух лет. И это очень важная часть человеческого сознания, потому что она помогает, допустим, ребенку оставаться наедине, ожидая маму. Потому что
в голове... Это воображаемый друг.
Да, наверное, да, да, да. В голове существует образ какого-то человека. И мы знаем, что он придет, может даже какую-то беседу. Это не реальный человек. Это все-таки наше воображение, нужно это понимать. Вот. И на протяжении всей нашей жизни нас в той или иной степени сопровождают вот эти двойники других людей, которых мы порой выстраиваем, может быть, совсем далекими от реальности, но они существуют. И вот когда мы теряем близкого родного человека, вроде бы нет его вот уже, а беседы в голове нередко продолжаются. Нередко продолжаются разговоры, диалоги какие-то, потому что вот вели совместное хозяйство, вот он бы сюда чашку поставил, да ты туда, вот это все в голове вот крутится постоянно, повторяется, и считается, что вроде как горе должно завершиться тогда, когда вот эти разговоры все-таки у человека прекращаются. То есть, когда он уходит в область памяти, ну, таких же событий, воспоминаний своей жизни, которые когда-то были. Ведь есть люди, которые ушли из жизни, но мы с ними такие беседы не ведем, никаких двойников уже в голове не существует. Мне вот кажется, что вот этот двойник, это своего рода, ну, и наша молитва тоже участвует.
Да, вот
в этом
я как
деле.
Раз хотела тоже добавить, что нам поступают, бывают письма на радио, ВКонтакте нам пишут, и вот бывают пишут о том, что люди сначала не вкладывали такое понимание в молитву, а потом, когда в молитве начинают именно общаться, то есть молитва перерастает, можно сказать, в общение с близким родственником, и становится легче, потому что как бы и молитва, и как бы пообщался.
Я думаю, что здесь не только можно с близким родственником, вот это все помогает общаться, но и с Господом Богом, со святыми. То есть вот это такая способность человеческого ума, психики, вот именно такой вот образ иметь, она и помогает нам обращаться с молитвой к Господу Богу. Вот. Но вот, между прочим, многие психологи сейчас, а для верующих, я думаю, это все-таки такая возможность есть. Многие психологи говорят, что по большому-то счету прекращать вот общение с этим двойником психическим человеку вовсе не обязательно для того, чтобы его горе, вот эта вот скорбь, утрата, порой разрушающая, парализующая, была пережита по-настоящему. Здесь они говорят, что с человеком нужно, ну, как бы выстроить новые отношения, новые отношения. И это действительно так. Для нас-то верующих это понятно, ведь, вот, как вы правильно сказали, для нас человек не умер, душа его жива, и мы можем точно так же через нашу молитву, через нашу любовь, через память, нашу веру с ним продолжать общаться, понимая, что мы не с пустотой общаемся, не с чем-то несуществующим, а с реальной душой человека. Но даже и без этого, люди вроде бы как считают они неверующие, они тоже не обязаны утрачивать вот это отношение с человеком, а просто создавать как бы новый уровень отношений.
Ну, кстати, многие неверующие ведь тоже верят, что пускай не в Бога верят, но в то, что умершие нас слышат.
Да, они в это все верят. Верно. То есть они создают новый уровень отношений. И для здесь даже, как вот ни странно, наши усопшие, близкие люди становятся к нам на этом уровне даже ближе, чем они были при жизни. При жизни бывало осложнялись наши отношения какими-то где-то недоразумениями, где-то реальными ссорами, где-то какими-то обидами. Здесь это все эти вещи отпадают, и остается, видимо, самое такое светлое, самое радостное.
Сокровенное, все недоговоренности отпадают.
Что помогает людям вступить вот в эти новые отношения. Я вот всегда говорю, когда вижу, что люди скорбят, никак не могут от этой скорби отойти, я спрашиваю, а вот ваш близкий человек, он был бы рад вашим слезам? Или бы, наоборот, бы сказал, что зачем ты вот плачешь сейчас? Ведь, скажем, те же родители детей своих растили, воспитывали не для горя, не для переживания, а для радости. Вот, то есть нужно постараться так жить, чтобы наши родные люди сказали: правильно, молодец, вот хорошо живешь, правильно. И это мне также приятно и радостно. И душа моя тоже этому радуется, твоей хорошей, доброй жизни. И человеку в жизни это ведь большое еще такое подспорье, как бы стимул, оглядываясь на наших родных, с которыми мы расстались, на их одобрение, неодобрение, все-таки немножечко, ну, как бы построже к своей жизни относиться, выстраивать ее по-новому, эту нашу жизнь.
Дорогие братья и сестры, продолжение беседы с отцом Алексеем вы сможете услышать завтра в это же время. Храни вас Господь!